говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашем эфире гости: директор Института проблем глобализации Михаил Делягин и президент Института энергетической политики Владимир Милов. Мы обсудим политико-экономические итоги 2007 года и перспективы года 2008. Постараемся проанализировать, что прошедший год оставил и что Новый год принесет россиянам. Я предложил бы начать с такой актуальной темы. Вот по данным Левада-центра, по данным свежего опроса, главным событием россияне считают два: выборы Государственной Думы и рост цен на продукты питания. Ну, я думаю, о выборах мы можем поговорить чуть позже, и о их влиянии на политику. А вот о продуктах, наверное, это актуально. Все-таки каковы причины, я начну с Михаила Делягина, того, что происходит? Это какие-то глобальные процессы или все-таки внутренний российский кризис?
Нет, ну, есть, конечно, и глобальные процессы, потому что в мире продовольствие подорожало сильно по целому комплексу причин, в том числе потому, что в Китае реформаторы выполняют свою задачу, модернизируют экономику, и Китай потребляет все больше еды. А во-вторых, потому что производится биотопливо, и оно выигрывает конкуренцию у продуктов питания. И в-третьих, потому что глобальные спекулятивные капиталы начинают из минеральных ресурсов, нефти и металлов, переходить в продовольствие и, соответственно, разгонять цены на продовольствие. Но главные причины находятся все равно внутри нашей страны. Прежде всего, цены на продовольствие подскочили до повышения выплат населению и до поступления на рынок импортных товаров. И, кстати, до поступления на рынок сильно подорожавших продуктов нового урожая. То есть главная причина – это произвол монополий, как и раньше. Тотальный произвол монополий в каждой точке, с которым государство ничего делать не хочет, ну, на самом деле и не может, потому что если ограничить произвол монополиста, то ему нечем будет платить взятки, а это уже подрыв основ государственного строя, коррупцию. Кроме того, в общем-то, можно было сохранить относительно приемлемые внутренние цены на тот же хлеб, не допустить их быстрого роста, ограничив экспорт зерна, чтобы сначала наши производители обеспечили внутренний рынок, но экспортировали, как в старину говорили, излишки. Без этого у нас будет дефицит зерна уже весной, потому что экспорт идет очень, очень в больших количествах, но вводить это будет в самый последний момент. Потому что никто не хочет утруждать себя, никто в государстве не хочет напрягаться. К этим факторам добавятся еще два фактора в начале следующего года. Это, во-первых, ускорение роста цен на газ. Не на 12-13% цены вырастут, а на 25%. И следующие три года будет трехлеткой ударного повышения цен на газ, который потащит за собой цены на электроэнергию и на жилищно-коммунальные услуги. А нужно еще понимать, что у нас достаточно большой сектор дерегулируемых продажи электроэнергии и газа. При этом это не цивилизованный рынок, а очень жестко манипулируемый. Это спекулятивный рынок на самом деле. И там рост цен будет не меньше, а скорее всего даже больше. И наконец-то у нас увеличили расходы этого года более чем на триллион рублей. В частности, расходы четвертого квартала в 2,3 раза. В экономику эти деньги частично попадут в четвертом квартале, частично попадут в первом квартале следующего года, но все равно по масштабам вброса это будет сопоставимо с ударом кувалдой по роялю, и макроэкономическое равновесие будет нарушено.
Ну что ж, Владимир Милов, вам как специалисту по энергетике, собственно, Михаил Делягин уже подбросил тему вот этот рост цен на газ, но мне кажется, что это все-таки не самый основной фактор.
Ну, до сих пор был не самый основной. Я согласен практически со всеми оценками, которые Михаил сделал. Я считаю, что здесь вот ссылаться на причины, связанные с международным продовольственным рынком, ну, это примерно, как помните, после дефолта Борис Николаевич Ельцин в телеобращении с вами говорил, как тяжело по нам ударил азиатский финансовый кризис. На самом деле, главные причины вот этого роста цен, безусловно, внутренние, и Михаил их правильно обозначил, это, во-первых, рост расходов, которые в значительной степени были направлены не на поощрение инвестиционной активности, не на создание новых производственных фондов, а на текущее потребление. И вторая проблема – это то, что у нас за последние 15 с лишним лет так и не сложилась конкурентная экономика. А у нас большинство рынков олигополизированы или откровенно монопольные. В частности, это касается напрямую энергетических рынков и прежде всего рынка газа. Действительно, вот, несмотря на то, что нам все время рассказывают о том, что «Газпром» — это наше национальное преимущество и достояние, мы видим, что все, что вот мы получаем от этой компании, это пролоббированную в программе программу достаточно резкого повышения цен до практически европейских уровней, если считать обратным отсчетом за вычетом транспортных затрат, в очень сжатые сроки. То есть предполагается, что цены на газ в реальном выражении к 2011 году должны будут более чем удвоиться. А при этом есть некоторые исследования, которые показывают, что если бы у нас в стране был, например, конкурентный рынок газа, то у нас не могло бы сложиться ситуации, при которой средняя его цена на внутреннем рынке превысила бы 70, максимум 80 долларов, а они должны составить будут 125 уже через несколько лет по планам правительства. Абсолютно такие же проблемы на рынке электроэнергии складываются. Когда начиналась реформа электроэнергетики, мы ожидали, что действительно сможем создать конкурентный рынок электроэнергии. Но, к сожалению, так как проходит эта реформа и проходит приватизация активов, мы видим, что этот рынок складывается жестко олигополистическим. Действительно, как правильно сказал Михаил Геннадьевич, манипулируемым, и на нем будет доминировать несколько игроков, которые будут фактически диктовать цены. Но мы вот видим, например, что первый год с небольшим работой маленького сегмента свободной торговли электроэнергии показывает, что там цены в полтора раза выше, чем на регулируемом рынке. Можно только ожидать, что будет дальше. Я, правда, думаю, что сейчас правительство, вот, видя тот переполох, который случился из-за внезапного всплеска инфляции, я думаю, что оно попытается так или иначе пересмотреть вот эти программы либерализации рынка электроэнергии и повышения цен на газ. Но мне кажется, это приведет только к не очень хорошим результатам, потому что в итоге системные проблемы решены не будут, конкурентного рынка у нас так и не получится, зато мы можем действительно получить серьезные экономические проблемы из-за того, что цены будут более жестким образом сдерживаться.
А я просто уточнить еще хочу, еще есть ситуация же с ростом цен на бензин, и какие-то фантастические вещи происходят в некоторых регионах, ну, предположим, изолированная Камчатка, вдруг был всплеск до 35 рублей за литр бензина 95-го. Это то, что и по всей стране произойдет, Владимир?
Думаю, да. Вот можно увидеть, что розничные поставщики нефтепродуктов и бензина, прежде всего, они были достаточно осторожными в предвыборный период. И так просто открыто и говорили, что мы не можем серьезно менять ценники, пока идет выборная кампания. Но мы видим, какой серьезный рост цен происходит в опте. И я думаю, что он отзовется уже в первом полугодии наступающего года на ценниках на бензоколонках достаточно серьезным образом. И это тоже следствие того, что здесь сложился картельный олигопольный рынок, где доминируют такие закрытые цепочки поставок, где в каждом регионе доминирует одна или несколько компаний, которые находятся между собой в сговоре. Вот этой самой конкуренции, которая призвана сбалансировать цены, мы, к сожалению, здесь не видим. Поэтому рост цен здесь будет, и надо готовиться к этому.
Михаил Делягин.
При этом надо отметить, что в ноябре месяце, то есть в предвыборную кампанию, непосредственно после того, как товарищ Христенко провел совещание с руководителем нефтяных компаний, на котором, по-видимому, очень доступно объяснил, что не надо повышать цены, подождите, ребят, немножко. В этом самом ноябре цены на бензин выросли на 2,3%. Это больше, чем за весь предшествующий год. При этом, как говорят, инициатором повышения роста цен выступила государственная компания «Роснефть».
То есть ей можно?
Ну, я думаю, что просто в силу принадлежности компании товарища Христенко к разным кланам, компания с особым цинизмом отнеслась к просьбе представителя другого клана, а с другой стороны, чувствовала себя в полной безопасности. Также некоторые эксперты говорили, что одна из причин падения производства бензина, которая стала как бы поводом для повышения цен, заключается не в плановых ремонтах, а в том, что некоторые менеджеры компании «Роснефть» не смогли как бы обеспечить поставки нефти на переработку на недавно захваченных, из них приобретенных или полученных этой компанией нефтеперерабатывающих заводов. То есть такое негативное последствие захвата чужих или других активов. Но помимо того, что инфляция вышла из-под контроля государства этой осенью, есть еще вторая новость, которую наши граждане пока на себе не ощутили. Новость очень забавная, называется «Кризис ликвидности». У нас ликвидность банковской системы с мая по ноябрь упала в два раза.
Михаил, а вы можете объяснить более доступно?
Понятно, вот у банков мало денег. Причем это...
Они же кредит дают, а у них мало. Как же так?
Ну, в общем, это уже вы углубляетесь в банковские сложности, чтобы не утруждать наших зрителей в новогодний период. В общем, скажем, что степень обеспеченности операций наших банков, она снизилась. Это не значит, что завтра будет катастрофа, ее завтра не будет. Но в экономике возникло довольно существенное напряжение, и причина этому, в общем-то, банальна. Наш бизнес привык нести огромные убытки, несмотря на все нефтедоллары, за счет того, что он вынужден платить безумные взятки и за счет своего неэффективного управления. Потому что когда вы занимаете монопольное положение, вам эффективное управление ни к чему. Это некоторое излишество. Он привык нести из-за этого убытки и оформлять эти убытки в виде инвестиций и покрывать их за счет внешнего займа. Ну, согласитесь, что по международной финансовой отчетности нельзя ввести строку расходов взятки. Особенно, когда вы выходите на IPO, это немножко смешно будет выглядеть. А международная финансовая отчетность позволяет относить расходы такого рода на инвестиции. Вы выглядите замечательно, вы модернизируетесь, вкладываете в свое будущее, хотя на самом деле это убытки, и вы покрываете за счет внешних займов, за счет распространения своих акций эти убытки.
Михаил, можно я уточню? Да. А скажите, вот этот процесс, он свойственен прежде всего вот для этих государственно регулируемых и государственных компаний или для всех, в том числе и частных?
Он свойственен в том числе для частных компаний. Для государственных компаний он свойственен, ну, скажем так, для нефтяных компаний это не свойственно. Нефтяные компании, и, скажем, металлургические, имеют открытый счет на небесах практически. Но для остального бизнеса это очень свойственно. А поскольку межотраслевой перелив капитала сильно затруднен, потому что собственность не защищена, то, в общем-то, это реальная проблема для российской экономики. А когда из-за ипотечного кризиса приток капитала в Россию сначала прекратился, а потом возобновился, но стал в четвертом квартале все-таки не очень большим, а выяснилось, что наш бизнес не может покрывать свои текущие убытки. Ему стало не хватать денег. И эта нехватка перенеслась на банковскую систему. Значит, что происходит сейчас? Чтобы поддержать ликвидность экономики, чтобы в экономике были деньги, государство эти деньги дает экономике. Поскольку сутью государства, его основой сложившегося государственного строя является коррупция. Никакого финансового контроля за раздачей этих денег нет. Ну, достаточно сказать, что из триллиона с лишним рублей дополнительно государственных расходов 640 миллиардов пошло государственным корпорациям в инвестиционный фонд. Это деньги, которые контролируются крайне слабо. Это главная причина инфляционного разгона. Вливание ликвидности таким образом автоматически усиливает инфляцию. Усиление инфляции, в свою очередь, усугубляет проблемы с ликвидностью. И мы сейчас начинаем входить в такую спираль, которая на самом деле ведет к ускорению инфляции и ведет к ухудшению экономического положения российской экономики. Она как бы приведет к дестабилизации ситуации не обязательно скоро, по крайней мере до конца июля точно не приведет.
То есть к выборам хорошо будет?
Слушайте, каким выборам? У нас выборы...
Ну, называется так, президентские выборы 2 марта.
Давайте уж следить за точностью выражений, как это принято говорить в не очень цензурном мире. Да? Это будет назначение президента Российской Федерации под видом выборов. Точно так же, как единороссы называли победителей на думских выборах не победители, там не партии, получившие голоса избирателей, а партии, цитирую дословно, допущенные к распределению думских мандатов.
Но есть еще термин формирования Государственной Думы, теперь говорят.
Правильно, правильно. Русский язык, он необычайно живуч, необычайно гибок и подвижен. Какие к чертовой матери выборы? Назначение.
Но факт тот, что проблем весной больших не будет. Они придут после лета.
Они придут, я думаю, что в конце лета или после лета, или даже в 2009 году. Это зависит от большого количества факторов. Но мы в эту спираль погрузились. Если раньше можно было говорить, что системный кризис неизбежен, но непонятен его механизм, то вот сейчас механизм запущен. Часы начали отсчет.
Я напомню слушателям Радио Свобода. У нас в московской студии директор Института проблем глобализации Михаил Делягин и президент Института энергетической политики Владимир Милов. Я обращусь к Владимиру Милову. Ну, а вас вот пугает эта спираль? И вообще, есть ли она? Ну, 12% для развивающихся экономик, если к нам говорят об инфляции, это, в общем, не так и страшно.
Да, пугает, безусловно, причем уже давно. Но вот единственное, что я хотел бы сказать, что мне кажется неправильно, Михаил, ожидать того, что у нас случится нечто похожее на 98-й год. Вот очень много дискуссий сейчас происходит.
Дефолта не будет.
Да,
вот хочу подчеркнуть, это не вызывает никаких сомнений. У нас будут другие проблемы по другим сценариям.
Я очень часто слышу вопросы в последнее время в связи с обсуждением вот этих нового типа экономических трудностей, которые возникли у России. Вопрос о том, а когда наступит кризис. И вот я все время отвечаю на этот вопрос, что, друзья, не ждите вот такого обвала, да, вот все когда говорят про кризис, подсознательное ощущение, что это будет нечто совсем нехорошее, что у нас было в августе 98 года. Нет, мы не идем к такого типа сценарию развития событий, но, безусловно, мы идем к ситуации, когда положение нашей экономики будет становиться гораздо менее благоприятным, чем сегодня. Вот то, о чем Михаил говорил, проблемы с ликвидностью, они же приведут к тому, что у предприятий, не тех предприятий, которые зарабатывают рентные доходы на экспорте, там нефтяные или металлургические, а у всех остальных, у них будут проблемы с доступом к финансированию проектов развития. Это значит, что замедлится экономический рост. Если замедлится экономический рост, то мы все это почувствуем, вот все те признаки благополучия, которые в последние годы мы ощущали в виде роста доходов граждан и так далее. А вот это все будет существенно меняться, и мы вступим, на мой взгляд, в такую фазу, может быть, достаточно длительной ситуации, близкой к экономической стагнации, когда у нас не будет роста, не будет развития, будет достаточно серьезный инфляционный фон, что может быть не такая большая проблема сама по себе, да, высокая инфляция, но это очень неприятно, и это несет в себе серьезные проблемы, прежде всего, для беднейших слоев населения, вызывая рост цен на товары первой необходимости и так далее. Поэтому мы входим в фазу действительно такой гораздо менее благоприятной экономической ситуации, которая, я думаю, в перспективе будет вызывать все больше недовольства.
Ну, а вот я читаю, смотрите, в ноябре ВВП вырос на 7,4% по сравнению с ноябрем 2006 года. Михаил.
Экономический рост в этом году будет значительно выше, чем в прошлом году.
В 2007.
В 2007 он выше, чем в 2006. В 2006 6,7%, в 2007 он может быть под 8%, 7,8, 7,9, 7, ну уж никак не ниже, чем 7,6%. Но, во-первых, какова часть реального роста, какая часть занижения инфляции? Раз, это первый вопрос. И вот тут Владимир упомянул про рост доходов населения. Знаете, вот в 2007 году граждане России крайне агрессивно и негативно реагировали на сообщения о том, что их доходы растут. Я вот по стране езжу, людям лекции читаю, и вот раньше люди реагировали на официальную статистику инфляции. Так что нужно было сразу оговориться, что это официальная статистика. Сейчас они примерно так же реагируют на рассказы о том, что их благосостояние выросло в последнее время.
Они что, не верят?
Они сравнивают с инфляцией. Они говорят, знаешь, вот до весны 2007-го все было хорошо, а потом вот как-то мы не чувствуем этого самого роста. Вот. Но самое главное, что я хотел бы возразить. Дело в том, что Россия – это страна, которая, по крайней мере, в сегодняшнем состоянии, она не очень приспособлена к равновесным состояниям. И вот такая вот длительная стагнация, она невозможна по институциональным причинам в том числе. У нас действительно не будет дефолта, это моя принципиальная позиция, потому что дефолт – это слово, имеющее смысл. Это не возврат долгов, ну, который по нашей психологии ведет к крайне негативным общественным последствиям. У нас и у бизнеса, и у государства есть финансовая подушка, и даже отдельные корпоративные дефолты к общему глобальному дефолту, как это говорят, не приведут. Но нарастание экономических трудностей при не то что неадекватности, я приношу извинения за термин, за невменяемости государства, потому что когорта управленцев, которые сейчас начнет приходить, уже приходит, она альтернативно одарена управленчески в еще большей степени, чем предшествующие.
Вы на каком-то дипломатическом языке говорите, я не очень понимаю, что
понятно.
Это значит.
Это такой западный предкорректный термин. Идиот, да, чтобы людей не обижать, называют альтернативно одаренный человек. Значит, сейчас Греф возглавит Сбербанк.
Герман Греф, да.
Да,
выдающийся
Герман,
управленец, скажите, много лет
выдающийся
был
управленец,
министром.
Гениальный экономист, великолепный стратег, человек, который практически ни разу в жизни не слышал обоснованных возражений. Правда, говорят, потому что не слушал, но это не важно. Я думаю, что состояние Сбербанка после этого, скажем так, потребует дополнительной поддержки ликвидности этого банка. Он уже получил 60 миллиардов рублей после того, как разместил акции на 8 миллиардов долларов. А 60 миллиардов ему после этого понадобится на пополнение ликвидности. Я думаю, что еще понадобится ему подобного рода помощь после прихода товарища Грефа. Но главное не в этом. Главное в том, что низкое качество государственного управления, полная безграмотность и безответственность, возведенные в смысл существования, они не позволят поддерживать стагнацию длительное время. Из стагнации мы свалимся в тот самый кризис. И это будет кризис по другому сценарию, не так, как в 1998 году, но это все равно будет крайне неприятное событие. Это будет утрата управляемости за всеми сферами общественной жизни. Вот у нас сейчас из-под контроля государства вышла такая замечательная сфера, как преступность. Когда бандит знает, что если он кого-нибудь убьет, его никто искать не будет, потому что нафиг это никому не надо. Как в 90-е годы. Точно так же. И вот как у нас преступность вышла из-под контроля государства, вот точно так же все остальные более легальные сферы, включая экономику, тоже выйдут из контроля государства. И стагнация вещь совсем не безобидная, потому что если у нас экономический рост падает ниже 5,5%, ну, в крайнем случае, ниже 5%, то государство не может, уже больше не будет в состоянии удовлетворять социальные ожидания общества. То есть система распределения, перераспределения устроена так, что при экономическом росте ниже 5,5%, в крайнем случае ниже 5%, начнет нарастать уже не раздражение, а конкретное недовольство, которое будет создавать политические проблемы. Так что стагнация завтра, политические проблемы послезавтра.
Владимир, а, собственно, вот возражения вам высказаны, да? Неужели нельзя тянуть с застоем, как в брежневские времена, при таких ценах на нефть?
Извинения, это у Брежнева был застой, а у Путина отстой.
Так. Да, ну, на самом деле я полностью согласен с тем, что стагнация – это не безобидная штука, и что она со временем будет перерастать в кризис, и так, в чем мы расходимся, это сколько времени потребуется. Мне все-таки кажется, что накопленные государством финансовые ресурсы, прежде всего, золотовалютные резервы Центробанка, стабилизационный фонд, сколько сейчас, Миша, стабилизационный фонд? 150 миллиардов уже, да? На 1 ноября,
1 ноября 144,4 миллиарда, на 1 декабря, я думаю, уже за 150.
За 150, да.
Но это... там же еще нужно прибавить 3 триллион, который валяется в бюджете без движения.
Да, мы...
А прибавить золотовалютные резервы, которые уже 450,
мы
и уже забыли.
В мире, да? Мы третий в мире после Японии и Китая по золотовалютным резервам. Понимаете, вот это те ресурсы, которые, безусловно, государство сейчас будет вбрасывать в экономику для того, чтобы поддержать на плаву вот эту неработающую экономическую модель, которая действительно ведет нас к кризису. Думаю, что это тот фактор, за счет которого даже при резком падении темпов экономического роста... Я думаю, Миша, какие 5,5%? Мне кажется, мы реально говорим о том, что темпы роста ВВП могут упасть до 2-3%, возможно, даже ниже в самое ближайшее время.
Я говорю 5,5%, это порог, который посчитан.
Так вот, на самом деле, а действительно это будет, на мой взгляд, ситуация, когда ВВП будет расти существенно ниже этого порога. Думаю, что ресурсы удерживать это положение в течение какого-то времени есть.
Спасибо, Владимир Милов и Михаил Делягин. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода», остановившись на такой драматической ноте.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В мире отмечают наступление Нового года. В России его по разным часовым поясам встретят 11 раз. Первыми это сделали пограничники на острове Ратманово в Беринговом проливе. Последними будут жители Калининграда. В Якутии в сильные морозы около 700 человек по-прежнему остаются без отопления. В поселке Артык из-за повреждения теплотрассы прекратила работу котельная. Еще одна авария произошла в Якутске. Там в пятницу магистральную теплотрассу разрушил грузовик. В Москве в результате взрыва в жилом доме погиб один человек. Рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе взрыв бытового газа или петарды. Россия даст согласие на проведение в Лондоне выставки картин из российских музеев, так как в Великобритании принят закон о защите произведений искусства от конфискации. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил заместитель руководителя госохранкультуры Анатолий Вилков. В Грузии помилованы 212 заключенных. Указ об этом подписал исполняющий обязанности президента республики Нино Бурджанядзе. Все помилованные смогут сегодня выйти на свободу и встретить Новый год в своих семьях. Свыше 120 человек стали жертвами беспорядков в Кении. Столкновения начались после президентских выборов, результаты которых вызвали резкие разногласия. В иракском городе Тармии, к северу от Багдада, при взрыве погибли не менее 9 человек, 5 из них дети. Смертник направил заминированный грузовик на блокпост, где находились члены местного отряда самообороны. 27 человек ранены в результате серии взрывов на одном из курортов Таиланда. Как сообщается, сработали бомбы, заложенные у дискотеки и двух гостиниц. Власти полагают, что взрывы организовали мусульманские сепаратисты. сепаратисты. США призывают власти Пакистана определиться с датой парламентских выборов в условиях резко обострившейся политической ситуации после убийства лидера оппозиции Беназир Бхутто. Избирательная комиссия Пакистана отложила до вторника рассмотрение вопроса о возможном переносе всеобщих выборов. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии «Радио Свобода» специалисты в области экономики, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин и президент Института энергетической политики Владимир Милов. Мы говорим об итогах 2007 года и о перспективах 2008 года. И, собственно, остановили мы наш разговор как раз о том, сколько может продлиться застой или стагнация, насколько это рискованно для российской экономики. Я думаю, что Владимир Милов тогда продолжит эту тему. Правда, мне показалось, что здесь большого противоречия на самом деле нет вот в вашей дискуссии. 2-3% или 5% – это, конечно, для экономистов важно, а для людей, в общем, наверное, важно, растут их доходы или нет, поскольку, вот, насколько я помню из политологии, всякие кризисы политические, они происходят уже не в тот момент, когда люди живут плохо, а когда они ожидают лучшего, и вдруг случается нечто, чего они не ждали. Владимир.
Продолжая, я хочу сказать, что вот мне кажется, мы расходимся в одном принципиальном все-таки моменте. Это то, насколько скоро стагнация перерастет в полномасштабный кризис. Я согласен полностью с тем тезисом, что качество государственного управления у нас как было крайне низким, так и остается и даже снижается.
Мы как же административная реформа там была? Вот такая
Я так понимаю, что наш президент Российской Федерации недавно признал, по сути, ее полный провал, сказал, что реорганизация правительства в 2004 году не принесла эффективных результатов. И я так понимаю, что так или иначе возвращаются в все более широком масштабе элементы старой структуры управления. Да? Тем более нам предстоит новая какая-то серьезная перетряска органов власти в связи с тем, что Путин переезжает в кабинет министров.
И если переезжает.
Если действительно переезжает, да. Но если переедет, то там будет серьезное перераспределение полномочий. И стоит ждать еще одного паралича, который продлится, думаю, уже теперь не несколько месяцев, а дольше. Качество госуправления снижается. Это повышает вероятность наступления кризиса. Но, с другой стороны, я говорил о том, что не надо быть здесь настолько носителями апокалиптических прогнозов, потому что все-таки накопленные резервы существенные, и их будут в течение определенного времени вбрасывать для того, чтобы поддерживать ухудшающуюся ситуацию. Хотя, на мой взгляд, действительно признаки ухудшения по самым разным позициям, они есть, но прежде всего затормозился рост в топливно-энергетических отраслях. Это уже системная проблема. Думаю, что выходить мы из нее будем как минимум лет 5-7, если только поставим себе такую задачу. То есть, скажем, рост нефтедобычи впервые в этом году, по сути дела, обнулился. Есть некоторые номинальные цифры прироста нефтедобычи, там условно 2,5%, но они обеспечены только двумя проектами, Сахалин-1 и Салымский проект, которыми управляют иностранные инвесторы. Остальной российский сектор нефтедобычи не растет, и в некоторых компаниях, которые близки к государству, мы наблюдаем очевидное падение и довольно серьезное. У «Газпрома» кризис в газодобыче продолжает разрастаться с новой силой. Они немножко получили передышку в виде теплой зимы, и даже у них сложился некоторый избыток добывающих мощностей, но я думаю, что первое же серьезное похолодание всю эту ситуацию вернет к ее естественному состоянию. У нас серьезнейший системный кризис газодобычи в России, и расти мы здесь уже не сможем. Кстати, насколько я понимаю, было определенное, если не считать поступлений от взыскания налогов с ЮКОСа, у нас было даже снижение доходов бюджета по сравнению с прошлым годом, как доля от ВВП, да, из-за того, что снизились доходы от экспорта газа в этом году довольно существенно. Вот это примерно то, что может развиваться дальше, и я думаю, что вот эта благостная картинка действительно уходит. Я только не был бы таким, я уж не знаю, оптимистом, Миш, да, в отношении того, когда она перерастет в кризис. Думаю, что вот долго будем барахтаться так еще, несколько лет, по крайней мере.
Алармист Делягин.
Я не алармист, я с большим удовольствием побарахтался бы еще несколько лет. И на самом деле, чем дольше, тем лучше барахтаться в стабильности. Потому что что такое кризис, мы все помним, это никому не надо. Но, понимаете, вот в поговорке «у него денег, как у дурака махорки», которой характеризуется наше доблестное руководство, ведь ключевое слово не деньги и не махорка, ключевое слово «дурак». Понимаете, ведь никто не мешает нашему государству уже сегодня, вот прямо сегодня, но в 2001 году никто не мешал, и сейчас никто не мешает, взяться за решение насущных проблем. Для этого есть и деньги, и власть, и силовые ресурсы, все что угодно есть.
А проблема
нет
это
одного
что?
Желания.
А любая. Может, они не понимают, какие проблемы?
Нет, они понимают, просто у них другая мотивация. Понимаете, но какая вам разница, как живут люди, когда вы занимаетесь личным потреблением? У нас же впервые в начале 90-х было построено государство на территории России, да и сейчас оно остается точно таким же в этом отношении, для которого, в принципе, не существовало понятия «общественный интерес». А раньше люди старались служить обществу, просто они понимали общественные интересы крайне превратно. А теперь, сегодня, для них общественных интересов не существует просто. В этой ситуации решение каких бы то ни было общественных проблем будет осуществляться постольку поскольку между делом, в промежутке между основным занятием, то есть дракой за активы, и, в общем-то, будет осуществляться плохо. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, понимаете, конечно, ресурсы будут вбрасываться, когда выяснится, что там у кого-то какое-то недовольство, нужно помочь людям. Но инфляционный пожар тушить деньгами – это примерно то же самое, что обычный пожар – тушить керосин. У нас проблемы сейчас начнутся из-за того, что инфляция выходит из-под контроля. Когда инфляция выходит из-под контроля, можно индексировать доходы бедных. Можно снижать инфляцию, индексируя доходы бедных, хотя это сложно и долго. Но если при этом еще и осуществлять массовую раздачу денег богатым, а это неизбежно, потому что богатые наши чиновники, нужно понимать, что сегодня у нас богатые чиновники, а не бизнесмены. Наши богатые чиновники
классические
будут
олигархи.
Брать деньги себе. Силовые олигархи пришли на смену классическим. Они будут брать деньги в себе все равно. И вот кормить Дварта, причем в первую очередь кормить будут именно богатых, именно силовых олигархов и чиновников. Вот на это уже даже самые большие деньги на них хватит не на очень большое время. При этом деньги будут вбрасываться в экономику и тут же зажигаться инфляцией.
Михаил, но ведь какое-то осознание этого происходит. Госпожа Набиуллина недавно заявила о том, что нужно сокращать государственные расходы.
Михаил,
министр
вы, все-таки. Михаил, вы выдающийся человек. Вы первый из известных мне людей, которые употребили в одной фразе слова «осознать» и «госпожа Набиуллина». Я искренне верю, что она осознала необходимость борьбы с инфляцией, но наша инфляция сейчас, она разгоняется ростом государственных расходов. Но все 90-е годы люди, подобные госпоже Набиуллиной, сокращали государственные расходы и обнаружили, что с инфляцией не могут сделать ничего, потому что в основе инфляции произвол монополий. У нас инфляция вызвана структурными факторами. Бороться с монополиями для нашего государства – это значит ограничивать коррупцию, потому что монополисты завышают цены не только из-за своей алчности и тупости, но и чтобы выплатить растущие взятки. Наше государство не может ограничивать коррупцию по той же причине, по которой вы, Михаил, не можете добровольно ограничивать свою зарплату. Оно живет с этой коррупцией. Это политическая основа нашего государства.
Ну вот я смотрю, есть некий план деятельности правительства на будущее, там такая брошюрка издана, и там говорится, что это одна из первоочередных задач, прорыв по борьбе с коррупцией и так далее. То есть есть какие-то у них, опять же, в эту сторону
интенции. У нас есть даже достижения в борьбе с коррупцией, правда, помимо всех этих планов, если хотите, могу рассказать, они, правда, есть. Но это детали, которые совершенно не меняют общую картину. Вот обратите внимание, прогноз господина Качинца, ну такой стёб, да, что товарищ Путин будет убит 7 января на выходе из храма Христа Спасителя, после какой-то мессы, слава богу, что не черный, неважно. Все возмутились безумно этим прогнозом, но там есть другая фраза, что Лужков и Матвиенко будут расстреляны за многомиллиардные хищения. Осуждены, хорошо, извиняюсь. Будут осуждены за многомиллиардные хищения. Я не встречал бы ни одного человека, который заявил бы, что это клевета и оскорбление, и что никаких многомиллиардных хищений нет. То есть, может быть, их на самом деле нет. Но никто в это не верит.
Может быть, они не читали этот прогноз просто. Обычно Юрий Михайлович Лужков очень внимательно следит за разными высказываниями, подает в суд. Надеюсь, что...
Нет, посторонние наблюдатели. Но все-таки он не может подать в суд на господина Качинца. Все-таки немножко разные удельные веса у этих фигур, по уровню уважения в том числе. Но, тем не менее, никто из комментаторов, никто из наблюдателей, никто из тех, кто всплескивал руками и кричал «Ах, какой ужас!» Так же нельзя писать про президента. Никто из них даже не поставил под сомнение суммы хищения, которую говорил товарищ Качинцев.
Хорошо. Знаете, вы сказали такие слова «общественный интерес», и, честно говоря, есть интересные опросы общественного мнения, где большая часть опрошенных одобряет государственное регулирование. В прошедшем 2007 году как раз государственное регулирование именно в области продовольствия, с чего мы начинали, оно спустилось на такой микроуровень низовой. Да, была вот эта попытка перед выборами сдержать рост цен, ввести такие картельные соглашения. Как вы считаете, вот все это в соответствии, опять же, с запросом общества будет увеличиваться в 2008 году или нет, Владимир Милов?
Я думаю, что здесь мы с Михаилом Делягиным можем существенно разойтись. Я являюсь достаточно жестким противником государственного регулирования, в том числе и потому, что в прошлом работал государственным регулятором, знаю, насколько это сложная задача. Вот, знаете, и почему я в том числе не сторонник того, чтобы спрашивать по поводу конкретных мер экономической политики мнения людей, да, нельзя этого делать. Люди должны приходить на выборы и голосовать за те партии, которые они поддерживают. Ну, нельзя
вот их они спрашивать. Голосуют за Единую Россию.
Но нельзя людей спрашивать, какие должны быть ставки налогов, там, размеры пенсии, какой должен быть...
Но на референдум это запрещено.
Какой должен быть объем государственного регулирования экономики. Мне кажется, вот когда идут об этом дискуссии, это регулирование понимают очень абстрактно. Да? Его видят как такая спасительная альтернатива провалам рынка. Провалы рынка действительно существуют, это правда. Но существуют и провалы регулирования, и вопрос в том, что качественное государственное регулирование, которое обеспечивает действительно соблюдение баланса интересов участников рынка, а не дает предпочтение отдельным его участникам в результате коррупционной мотивации, да, вот то, что у нас сейчас происходит. Вот это очень сложно такое регулирование создать. Я не видел в нашей стране ни одного примера государственного регулирования, которое действительно бы служило нахождению баланса интересов между участниками рынка, а не помогало бы какой-то одной компании. Вот мы видим, да, например, что в газовой отрасли у нас есть государственное регулирование, и что? Оно бегает на цыпочках за «Газпромом» и только просит побыстрее прислать ему проект программы повышения цен для внутренних потребителей, которые на самом деле в итоге окажутся вдвое более высокими, чем они могли бы быть, если был бы конкурентный рынок. Я согласен с Михаилом в том, что действительно есть системная проблема у наших творцов экономической политики. Они вроде бы говорят на словах о конкуренции и о борьбе с коррупцией, но с другой стороны, вся государственная политика была в последние годы направлена, и не только в последние годы, в 90-е в значительной степени тоже, на взращивание монополий, монополий, аффилированных непосредственно с конкретными государственными чиновниками. Действительно, это очень серьезный фактор, который вносит свой вклад в разгон цен. Вот с этим не борются. Если посмотреть на тот же план антиинфляционных мер, так называемый, который был предложен Набиуллиной, где-то, по-моему, 13 декабря или что-то, они отправили его в правительство. Ну, действительно, это просто смех и слезы, да, если смотреть на эти меры. Совершенно ясно, что переломить хребет вот этой монопольной коррупционной системе экономических отношений, которая у нас сложилась в последнее время, этот план, безусловно, не сможет. Это значит, что инфляция будет разгоняться, это значит, что новые вбросы денег в экономику, которые, безусловно, последуют они от страха того, что экономические трудности приведут к снижению популярности властей, но эти вбросы денег действительно приведут к тому, что большая часть этих денег, к сожалению, достанется богатым в рамках того экономического механизма монопольного и коррупционного, который у нас сложился. Для того, чтобы системно бороться с этим, прошу прощения за высокопарность и пафос, да, нужна действительно другая власть, нужна власть, которая будет в большей степени думать об общественном интересе, а не обслуживать узкую группу вот этих монопольных субъектов, да, которые сегодня монополизировали и командные высоты в экономике, и командные высоты в госуправлении. Если таким людям отдать полномочия по государственному регулированию, поверьте, ничего хорошего не будет, будет все то же самое, только еще хуже.
Переходя теперь к вашему вопросу о конкретных мерах по ограничению цен на социально значимые продукты, ну, во-первых, это были слезы, а не меры, потому что там предусматривалось ограничение роста цен при условии, если не будет роста закупочных цен. При этом все участники этого соглашения и государство, его инициировавшее, прекрасно знали, что рост закупочных цен будет, и государство не собиралось ничего делать. То есть это было соглашение просто утешительное, просто массаж душ, как говорят немцы. Но это был выигрыш времени в любом случае. Если бы государство это время потратило на какие-то существенные меры, например, на ограничение коррупции, по ограничению монополий, в том числе по ограничению криминальных монополий, в том числе по обеспечению свободы доступа на рынке. У нас сейчас даже во дворе домов нельзя торговать, не то что на рынок нельзя зайти. Вот борьба с этим позволила бы за 3 месяца за счет доступа торговцев на рынке, простейшая мера в стиле 92-го года, можно было обеспечить довольно серьезное сдерживание инфляции. Простейшая вещь. Я уж не говорю про борьбу с криминальными монополиями, которые закрыли этот самый доступ на рынки и так далее. Но этого не сделано. Никто не пошевелился. Сделали фиктивно демонстративную меру, призваны утешить население перед процедурой назначения депутатов Государственной Думы под видом выборов.
Неправильно смотреть на госрегулирование как спасителя от дикого, хищного, там, всевластного рынка, у которого существует масса проблем и провалов. На мой взгляд, важно понимать, что наладить качественное государственное регулирование – это задача едва ли не более сложная, чем выстроить эффективный конкурентный рынок. Выстроить такую эффективную регуляторную систему можно, но я не вижу попыток это сделать. И вот здесь, я как раз думаю, мы с Делягиным совпадаем. Да? Вот этот план, например, антиинфляционных мер, он совершенно не настроен на то, чтобы сломать хребет вот этой монопольной антиконкурентной экономики, которая у нас сложилась за 15 лет. А он настроен на какие-то косметические меры, которые ситуацию не исправят.
Я напомню слушателям Радио Свобода. У нас в эфире экономисты Владимир Милов и Михаил Делягин. Михаил рвется в бой, но я все-таки сделаю одно замечание. Может быть, вы тоже прореагируете. По-моему, еще 2007 год – это все-таки переход от регулирования государственного к прямому государственному управлению, к созданию массы государственных корпораций. Вот что важно.
Ну, значит, первое, я бы не стал бы употреблять слово «управление». Это все-таки высокое и хорошее слово. К прямому государственному вмешательству. Причем вмешательству безоглядному и бездумному. Можно дискутировать о том, нужны госкорпорации или не нужны, если нужны, то в каких мерах. Но госкорпорации, которые не контролируются никем и никак... Извините, это способ стимулирования коррупции и ничего больше.
Они контролируются по закону президентом, например, многие из новых.
Простите, пожалуйста, к сожалению, президент, каким бы гениальным и эффективным он ни был, он просто человек. Он не может подменить собой всю российскую государственность, даже если он ее и создал. И когда мы говорим, что президент лично осуществляет контроль, мы должны понять, что это означает, что никто не осуществляет контроль. Это первое. Второе. Насчет финансовой прозрачности. Я не работал непосредственно в регуляторных органах, но я довольно долго занимался контролем за регуляторными органами. Я очень долго пытался добиться финансово-экономической прозрачности такой славной конторы, как РАО ЕС «Россия». Я могу сказать, что большого количества поручений премьера, который он давал, оказалось недостаточным для того, чтобы РАО ЕС «Россия», государственная компания, представила сколь-нибудь внятный и хотя бы правдоподобный отчет о своих действиях.
Сейчас Владимир вспомнит о «Газпроме».
Стоп. Нет, «Газпром» мы вообще не трогаем, потому что это вообще черная дыра. Это не просто карман. «Газпром» — это внутренний карман пиджака, который застегнут на все пуговицы. Но теперь я скажу то, что примирит представителей разных идеологических взглядов. Дело в том, что нет такой задачи, раздельных задач, создания качественно эффективного рынка, конкурентного, и создания качественно эффективного госуправления. На самом деле это одна задача, потому что в сколь-нибудь развитых технологиях нельзя создать конкурентный рынок без эффективного госуправления. Это первое. И второе. Когда мы говорим о том, что государство должно обеспечивать баланс интересов между всеми субъектами рынка, мы должны понимать, что субъекты рынка – это не только бизнес. Субъекты рынка – это еще и население. Mm-hmm. Если мы признаем население субъектом рынка, то вот на этом все противоречия между государственниками и либералами, принципиальные, по крайней мере, заканчиваются.
Ну что ж, еще одна тема этого же года, финала, наверное, это история с господином Шварцманом и тема бархатной реприватизации.
На самом деле, это не Путин человек года, это Шварцман человек года.
Ну, говорят, что план Путина – это план Шварцмана, и вот есть опрос Левада-центра, 46% граждан полностью или частично относятся хорошо к этой идее принудительного выкупа у собственников компании по ценам, назначенным государством. Владимир Милов, это все-таки тенденция или случайность?
Да я даже более, это тенденция, я даже более жесткие цифры знаю. Вот, мне кажется, более показательным был опрос Фонда общественное мнение января 2005 года, приватизация, как это было, к чему это привело. Вот слушателям советую посмотреть, это очень интересно, потому что там много вопросов задается. Ну, естественно, большинство народа поддерживает то, чтобы все было в госсобственности, это понятно, да? Но вот проблемы начинаются с тем, когда людям начинают задавать такие более предметные вопросы, скажем, а что они знают о том, насколько эффективно работают государственные и частные предприятия, какова их сравнительная эффективность. Так вот, видно, что подавляющее большинство людей, уверенно отвечая, что они хотят, чтобы все было в госсобственности, при этом совершенно не располагают информацией о том, а вообще, насколько эффективно частные или государственные предприятия работают и что лучше. Вот, на мой взгляд, такая позиция, это скорее все-таки результат некоторой социальной и психологической неудовлетворенности от реформ, это результат такого большого количества проблем, проблемы у нас есть и результат пропаганды. Вот это очень важно понимать. Но, на мой взгляд, важно не забывать о том, что приватизация и реформы в России при всех своих проблемах и недостатках, они привели все-таки к созданию достаточно мощного частного сектора, который вот уже почти 10-й год подряд обеспечивает нам высокие темпы экономического роста. Прежде всего, частный сектор. Я к Шварцману лично не отношусь серьезно, к Энди Катчинсу отношусь гораздо более серьезно, чем к Шварцману, да, но я считаю, это просто какой-то непонятный человек случайно вылез с какими-то заявлениями.
И попал в точку.
Но он случайно разболтал то, что все знали без него.
Действительно, действительно, его слова, они в русле вот общих тенденций последних лет, и я бы охарактеризовал этот процесс как такую бездумную деприватизацию нашей экономики, которая действительно приводит к созданию больших сегментов бизнеса под государственным, с одной стороны, извините, Миша, да, за пафосное слово, управлением, да, но с другой стороны, без всякого государственного контроля. Вот имел опыт практического управления госсобственностью, в двух словах могу сказать, что это значит. Я могу сказать, что, скажем, государственные компании, вот, которыми я управлял в Министерстве энергетики, я обнаружил, что они были чемпионами по уклонению от перечисления прибыли в госбюджет, причем поощрялось это непосредственно из администрации президента. А это была уже, извините, не ельцинская, а уже вполне путинская питерская администрация, которая звонила и говорила: отстаньте о них, надо требовать, чтобы они перечисляли в бюджет свою прибыль. Против такого государственного регулирования, против такого государственного участия в экономике, вот против такой шварцманщины, да, я категорически уступаю.
Михаил, все это будет продолжаться, я так понимаю?
Вы знаете, я 11 лет проработал в госуправлении, и я должен заступиться. Вот не надо оскорблять план Путина сравнением его с планом Шварцмана. Как поет группа «Корейские летчики», план Путина родом из Чуйской долины. И в некоторых регионах соответствующие рекламные плакаты даже приходилось снимать, потому что на них делали соответствующие надписи. Что касается государственных компаний, опять-таки, даже в России я могу назвать, по крайней мере, одну государственную компанию, которая является сверхэффективной и которая в своем секторе, не злоупотребляя своим государственным положением, стала, с моей точки зрения, лучшей. Это РИА Новости, которая побила некоторые серьезные частные компании, при том, что оно, в общем-то, стартовало с очень плохих условий. Разница между государственной компанией, которая прозрачна и которая работает в правовом поле, а не в поле, создаваемом для нее администрацией президента, и которая работает под финансовым контролем, и частной компанией, которая существует в таких условиях, это разница, которая проявляется только в долгосрочном плане, что показал опыт многих стран. А приватизация вызвана не неэффективностью государственного сектора, а просто тем, что забастовки в частной компании – это проблема частного бизнесмена, а забастовки на государственной компании – это политическая проблема всего государства, как это было, по крайней мере, в Великобритании. Что касается мнений населения, ну вот представьте себе, вас в темном переулке ударили по голове, избили, отобрали деньги и сказали еще вам, что вы сами виноваты. Потому что в 90-е годы у нас происходило все примерно так. Вот после этого, естественно, на вопрос, что делать с тем, кто с вами так поступил, вы будете отвечать: четвертовать его, отобрать у него все его имущество. Это будет психологически и эмоционально абсолютно оправданно и абсолютно естественно. И наше население отвечает ровно так. 66% населения выступает за пересмотр бандитской грабительской приватизации. Но я думаю, что если предложить цивилизованный выход из этой ситуации в стиле той же самой Великобритании, компенсационный налог, который можно брать в большую рассрочку, можно брать символически, можно, чтобы не подрывать ликвидность бизнеса, вообще брать натурой, то есть там долями акций, например, с последующей приватизацией и так далее. Это совершенно спокойно урегулируют все проблемы, урегулируют психологическую проблему. Но наше государство, поскольку ему нужно действовать по принципу «разделяй и властвуй», ему нужно отвлекать внимание от собственной неэффективности и постоянно натравливать людей на какого-то врага, оно искусственно создает и поддерживает это противоречие. В 2003 году российское общество натравливалось на олигархов, коммерческих, а не силовых, обратите внимание. Потом была попытка разжечь межнациональную вражду. Слава богу, администрация президента поняла, что это опасно для нее самой, и сейчас вроде бы агрессивных попыток превратить всех русских в фашистов и так далее вроде бы нету. Но, тем не менее, это состояние общества искусственно поддерживается государством по принципу «разделяй и властвуй». Решить проблему можно было бы достаточно легко, достаточно спокойно. И я думаю, что если бы нашему крупному бизнесу предложили бы заменить систему теневых откатов и теневого финансирования конкретных чиновников и конкретных тайных проектов этих чиновников. Когда журналистка Морар про маленький кусочек этой системы написала, ее просто не пустили в страну. Вот если бы нашим бизнесменам предложили бы заменить вот это вот теневое давление, этот безумный пресс теневой, на легальный компенсационный налог, они бы восприняли бы это с воплем восторга.
Ну, при другой власти, о чем, собственно, и сказал Владимир Милов, а власть в 2008 году остается, по всей видимости, той же. Мы увидим, возможно, этот тандем, двуглавое правительство, двуглавая власть, президент Медведев и премьер Путин. И просто я коротко хотел бы попросить подвести итог. Вот что будет делать эта власть с тем набором проваленных или отложенных реформ, которые есть? Продолжать эти нацпроекты, вкачивать деньги в старую среду или что-то менять? Михаил Делягин.
Я думаю, что она будет действовать не скоординированно. Она будет осуществлять отдельные проекты отдельными своими элементами. И некоторые эти проекты вполне возможно будут разумными и даже успешными. Но в целом она не сможет справиться с системными проблемами, которые вызовут системный кризис.
Владимир Милов, пожалуйста.
И все-таки прежде всего, добавляя к этому, я хотел бы сказать, что она будет заниматься самосохранением и продолжением вот той коррупционной логики, в которой она и была выстроена за эти 8 лет. Это власть все-таки нацеленная прежде всего на личное обогащение, а вовсе не на обслуживание интересов общества. Она будет подкидывать обществу подачки для того, чтобы минимизировать рост недовольства, но прежде всего, конечно, будет заниматься собственными делами, а не наведением порядка в экономике страны.
Ну, безусловно, и главным собственным делом будет драка двух кланов. Один условно якобы либеральный клан, которому принадлежит будущий президент, и другой условно-силовой клан, потому что там и там есть не либералы и не силовики, которые сейчас, в общем-то, будут потихонечку отодвигаться от всех кормушек.
Ну что ж, спасибо. В программе «Радио Свобода. Время политики» были гости, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, президент Института энергетической политики Владимир Милов. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Дмитрий Налитов. С Новым годом!
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Домах температура от 12 до 14 градусов.
Свет отсутствует более чем на 50 улицах города.
Задержаны пятеро подозреваемых в связях с Аль-Каидой.
Движение «Фатх» обвинило милицию радикальной группировки «Хамас» в преследовании своих активистов в секторе.
Александр Лукашенко заявил: «Хочу американцев предупредить в первый и последний
Свободный
раз».
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.